Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия как цивилизация. Дневник монаха.
Летом 1561 года на Русь из Каменец-Подольска приехал литовский монах Исаия, чтобы собственноручно переписать некоторые переводы древних рукописей, сделанные знаменитым ученым Максимом Греком. Однако московские власти арестовали Исаию и заточили в тюрьму, сначала в Вологде, а потом в Ростове. В тот момент Ливонская война только начиналась, и монаха заподозрили в шпионаже. В российской тюрьме Исаия провел более 30 лет. Там он сочинил несколько посланий. Среди них «Жалобы и плач». И как раз в них профессор Эдвард Кинан неожиданно обнаружил текстуальные совпадения с письмами, которые Андрей Курбский якобы писал из Литвы Грозному. По мнению Кинана, письма Исаии стали основой подделки. Кинан даже назвал ее предположительного автора. Находка Бориса Морозова явилась важнейшим аргументом в многолетнем научном споре. Она показала, что переписку Грозного и Курбского копировали в XVI веке. Но сам Морозов, познакомившись с книгой неизвестного монаха, уже не расставался с ней. Борис Морозов.
Я обратился к истории всей этой рукописи. И в первую очередь, вот той автобиографии, которая была помещена на первом листе, но биография была анонимна. Буквально через год мне просто посчастливилось. Я начал проверять вот эти записи о приходе в тот или иной монастырь с немногими сохранившимися монастырскими архивами. И в архиве Института истории Ленинградского я обнаружил приходорасходную книгу Тихвинского монастыря, в которой, судя по биографии, часто приходил этот скитающийся инок. И его даты прихода и ухода в 1592 году в этот монастырь совпали с записями в приходорасходной книге о выплате жалования, выплате некоторых, так сказать, суммы денег главе странствующего монастырского хора Ионе Соловецкому. И вот эта запись, совпадающая точно по дням, а всего-то была оплата совершена за 2 недели. То есть явно, что тут каких-то случайных совпадений с другим лицом более долгое время жившего в монастыре не могло быть. Это именно был тот писец этого сборника. И вот судьба Иона Соловецкого, вот этот вот комплекс его биографических источников, как я дальше стал ее исследовать, дает нам очень много конкретных, очень любопытных известий. Главная, собственно, специальность, которая давала, в общем-то, ему средства для существования, этому лицу было пение монастырское. То есть он был глава хора.
«Россия как цивилизация. Дневник монаха». Передачу подготовила Елена Ольшанская. Впервые в эфире 9 июня 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». В течение этого часа передача из цикла «Россия как цивилизация. Дневник монаха». В студии в Москве автор и ведущая Елена Ольшанская.
Как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный он летопись свою ведет. И часто я угадать хотел, о чем он пишет, о темном ли владычестве татар, о казнях ли свирепых Иоанна, о бурном ли новогородском вече, о славе ли Отечества. Напрасно, ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его закрытых дум. Своего Бориса Годунова Пушкин посвятил драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина. Автор истории государства российского впервые поведал современникам об увлекательных, полных драматизма событиях прошлого. Рассказал о великих князьях, героях, священниках, простолюдинах. Гений Карамзина дал важный толчок общественному интересу к древнерусской монастырской книжности. Однако исследователи-энтузиасты встретили в работе над рукописями немало сложностей. По большей части это оказались копии уже ранее известных сочинений, как правило, анонимные. Иногда среди них встречались оригинальные записи. Но ни имени автора, ни самого понятия об авторстве, об индивидуальном творчестве чаще всего там не было. Короткие цитаты и длинные выписки следовали друг за другом без привычных разграничений, даже без переноса строки. Слишком дорога была бумага, чтобы оставлять на ней пробелы. Почти что ругательный термин «начетничество» по отношению к этой литературе родился в XIX веке. Понять древнерусского автора оказалось в чем-то даже сложнее, чем его западноевропейского коллегу. Виктор Живов, историк-филолог.
Насколько русский православный книжник может рассматриваться как интеллектуал? Когда мы говорим «рассматриваться как интеллектуал», мы, вероятно, имеем в виду в качестве эталона его западного современника. На Западе, конечно, были интеллектуалы, которые занимались интеллектуальной деятельностью ради этой интеллектуальной деятельности. Но если мы будем говорить о западных ученых-монахах, то в основном они все-таки занимались этим для спасения души. Конечно, на Западе была группа людей, прежде всего в университетах, но не только в них, для которых интеллектуальная деятельность и была основой их жизни. Такого в средневековой Руси, как мне представляется, не было. Конечно, это не значит, что в средневековой Руси люди не думали, не пускали в употребление свои интеллектуальные способности. Но такого интереса к чистому знанию, как таковому, к чистой ученой деятельности, думаю, что практически не было. Те люди, которые занимались книгами, читали книги, писали книги, изучали книги, они делали это не ради умножения своего знания, а ради спасения душ.
Почитание книжное, как и во всем христианском мире, на Руси считалось нравственной заслугой и добродетелью. В ночи и дне следовало читать и перечитывать духовную литературу. Однако философствование о ней, отвлеченное умствование, на Руси считались грехом и гордостью. Пища духовная, как Евангелие от Матфея, сравнивалась с телесной. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Книжник XVII века Симеон Полоцкий в предисловии к сочинению под названием «Обед душевный», обращаясь к читателю, говорит: «Яшть, то есть ешь, взимая руками ума твоего, переживай зубами рассуждения и поглощай в стомах, в желудке памяти твоей, и будет ти во пользу». Михаил Дмитриев, историк.
С точки зрения филолога или с точки зрения историка философии необыкновенно важно найти в истории той или иной культуры что-то оригинальное, самобытное, вот по-настоящему творческое, найти индивидуальность, найти личность, найти гения по возможности. С точки зрения историка общества этот вопрос не так интересен, как вот с точки зрения истории философии или истории литературы. Нас, как историков, интересует больше, в чем, собственно говоря, это мышление состояло. А что же составляло вот это самое неоригинальное начало в мышлении, в ментальной культуре Древней Руси? И надо сказать, что тут уже следует говорить не о молчании источников, не о молчании древнерусских книжников, а о молчании историков и специалистов, потому что эта тема, эти сюжеты до сих пор не привлекают внимания так, как они того заслуживают. Тут смешиваются два вопроса. Вопрос об оригинальности творчества и вопрос об интенсивности духовной жизни.
Виктор Живов.
Большая часть так называемой древнерусской литературы – это компиляция. То есть переделки того, что уже существует, с какими-то изменениями. Так и живут средневековые восточнославянские тексты. Они обрастают новыми редакциями, они попадают в какие-то сочетания с другими текстами и так далее, и так далее. Большинство текстов даже до монгольского периода остались анонимными. Это относится даже, ну, к известным произведениям, скажем, какие-нибудь поучения Кирилла Туровского. В большинстве рукописей они не имеют надписания, что это принадлежит Кириллу. Известен, скажем, такой весьма красноречиво говорящий об анонимности факт, что из нескольких сот проповедей восточнославянской письменности до XV века и приписываемых в них Иоанну Златоусту, на самом деле Иоанну Златоусту принадлежит, кажется, 8. Около сотни из них принадлежат разным славянским авторам. Про каких-то авторов мы можем другими способами узнать, а вот это на самом деле там Кирилл Туровский, или это болгарский писатель Климент Охридский. Но в основном мы не знаем. Мы не знаем, кому это слово принадлежит. И это, в общем, понятно, потому что авторы этих текстов писали, ну, в некотором смысле, так же, как Иоанн Златоуст. А если так же, то они как бы приносили это как свое приношение Иоанну Златоусту. Для этого и ставится это имя.
Борис Морозов, историк.
В публичной библиотеке в Петербурге, которая теперь называется Российская национальная библиотека, в известной коллекции графа Федора Андреевича Толстого, которая является одной из первых наших больших коллекций рукописных книг, и которая получила свое печатное, опубликованное описание в 1825 году, собственно, вот первая из наших таких коллекций рукописей, получившая научное описание, первыми нашими учеными-археографами Калайдовичем и Строевым, хранится совершенно необыкновенный сборник. Он уже известен многим поколениям отечественных ученых, которые занимались древнерусской культурой в самом широком смысле, занимались древнерусской литературой, историей, историей древнерусской науки и даже музыки. Но сборник этот оставался вещью в себе. То есть ни автор этого сборника не был известен, ни место его создания было под вопросом, потому что в нем были помещены многие памятники, связанные с многими северными и не только северными монастырями. И этот вопрос его происхождения и авторства затрагивали несколько наших специалистов. Одним из них был будущий академик Александр Сергеевич Орлов. В 1913 году он опубликовал небольшую заметку. Эта заметка называлась «Чафы государевы», не «Чафы государя, царя и великого князя Ивана Васильевича». А дальше идет ему такое иногда достаточно поэтическое и красивое словословие. «Дай Бог ему многое лето, победу над врагами» и так далее. И в этой публикации Александр Сергеевич Орлов обратил внимание не только на тексты из этого сборника, но и на его автора. И отметил, что сборник этот заслуживает особого внимания. Он начинается на первом листе, обильно снабженный датами биографии, состоящей в беспрестанных переходах из одного монастыря в другой, наиболее северной России. И описатели 825 года справедливо заметили, биография может быть собирателя сей книги. Начинается она так. В лето 7070, то есть 1565 год, рождение плоти. Окончается лето 7129, то есть 1625 год, февраля 27-го, выехал с Подольного в Ниловскит в субботу и приехал месяца первого. То есть собиратель книги родился 4 ноября 561 года и биографию свою довел до 1 марта 621 года, когда приехал из небольшого подольного монастырька в известный Ниловскит. Я продолжаю цитировать текст будущего академика Орлова. «Пережив в сознательном возрасте переходные смутные дни московского государства, видев закат прежней его славы и зарю новой, спасшись от разорения и нестроения земского в Кирилловом монастыре, сей монастырский странник внес в свой сборник отголоски величавой эпохи Третьего Рима, создавшей царствование Грозного». И в небольшом примечании к этим словам царства Ивана Грозного было помещено начало известного послания князя Курбского царю Ивану Грозному. Послание Курбского царю от Бога Препрославленному и так далее. И оказалось, что вот этим небольшим примечанием академик Орлов сделал, в общем-то, большое открытие, сам того не зная.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете передачу «Дневник монаха» из цикла «Россия как цивилизация». Микрофон в Москве, автор и ведущая Елена Альшанская.
30 апреля 1564 года, в разгар Ливонской войны, ближайший к Грозному человек, его друг, выдающийся полководец, князь Андрей Михайлович Курбский, бежал в Литву из пограничного города Юрьева, где был царским наместником. Перед этим он писал своим друзьям, печерским монахам: «Помолитесь обо мне, окаянном, понеже паки напасти и беды от Вавилона на нас кипеть и много начинают». Вавилоном образованные люди называли между собой власть Ивана Грозного. Из Литвы Курбский обратился к царю с письмами, где объяснил свое предательство невыносимой обстановкой в стране. Грозный ответил беглецу. Началась гневная переписка двух образованных, литературно одаренных людей, теперь уже врагов. В этих письмах содержится множество уникальных сведений, важных подробностей. Всеми забытая брошюра Александра Орлова «Чаши государевы» попала в руки к Борису Морозову в тот момент, когда в мировой исторической науке шел грандиозный спор. Американский ученый Эдвард Кинан подверг сомнению подлинность переписки Грозного с Курбским, заявил, что это подлог, литературная мистификация, сделанная уже в следующем 17-м столетии. Выступление гарвардского профессора вызвало шок у славистов во всем мире. Открытие Кинана грозило превратить целые страницы российской истории XVI века в сплошное белое пятно. Борис Морозов.
Весь вопрос заключался в том, что ни один из списков XVI века этих текстов не сохранился. И только в сборнике, который описывал Орлов, мне показалось, что этот список наиболее ранний. Я в скором времени отправился в Ленинград, и действительно оказалось совершенно сенсационное обстоятельство, что действительно листы, на которых ссылался Орлов, принадлежали к концу XVI века. И самое главное, что ни один из исследователей, которые работали с этой рукописью, не обратили внимания на этот текст послания Курбского. Почему же это произошло? Потому что сам этот сборник имеет совершенно необыкновенный мелкий почерк, который, в общем-то, тоже отмечали многие совершенно, так сказать, бисерным, но, в общем-то, достаточно разборчивым и каллиграфическим письмом. В одном этом сборнике были помещены сотни текстов, которые не отразились полностью в печатном описании 825 года.
Летом 1561 года на Русь из Каменец-Подольска приехал литовский монах Исаия, чтобы собственноручно переписать некоторые переводы древних рукописей, сделанные знаменитым ученым Максимом Греком. Однако московские власти арестовали Исаию и заточили в тюрьму, сначала в Вологде, а потом в Ростове. В тот момент Ливонская война только начиналась, и монаха заподозрили в шпионаже. В российской тюрьме Исаия провел более 30 лет. Там он сочинил несколько посланий. Среди них «Жалобы и плач». И как раз в них профессор Эдвард Кинан неожиданно обнаружил текстуальные совпадения с письмами, которые Андрей Курбский якобы писал из Литвы Грозному. По мнению Кинана, письма Исаии стали основой подделки. Кинан даже назвал ее предположительного автора. Находка Бориса Морозова явилась важнейшим аргументом в многолетнем научном споре. Она показала, что переписку Грозного и Курбского копировали в XVI веке. Но сам Морозов, познакомившись с книгой неизвестного монаха, уже не расставался с ней. Борис Морозов.
Я обратился к истории всей этой рукописи. И в первую очередь, вот той автобиографии, которая была помещена на первом листе, но биография была анонимна. Буквально через год мне просто посчастливилось. Я начал проверять вот эти записи о приходе в тот или иной монастырь с немногими сохранившимися монастырскими архивами. И в архиве Института истории Ленинградского я обнаружил приходорасходную книгу Тихвинского монастыря, в которой, судя по биографии, часто приходил этот скитающийся инок. И его даты прихода и ухода в 1592 году в этот монастырь совпали с записями в приходорасходной книге о выплате жалования, выплате некоторых, так сказать, суммы денег главе странствующего монастырского хора Ионе Соловецкому. И вот эта запись, совпадающая точно по дням, а всего-то была оплата совершена за 2 недели. То есть явно, что тут каких-то случайных совпадений с другим лицом более долгое время жив в монастыре, не могло быть. Это именно был тот писец этого сборника. И вот судьба Иоанна Соловецкого, вот этот вот комплекс его биографических источников, как я дальше стал ее исследовать, дает нам очень много конкретных, очень любопытных известий. Главная, собственно, специальность, так, которая давала, в общем-то, ему средства для существования, этому лицу было пение монастырское. То есть он был глава хора.
Виктор Живов.
Насколько типично то, что делал Иоанн Соловецкий? То, что мы знаем, то, что мы видим, это то, что он предпочел странничество общежительному житью в каком-нибудь хорошо организованном монастыре. Но это никак не уникально, потому что большая часть монахов в XVI веке шаталась по дорогам из монастыря в монастырь, они сидели на месте. Зачем они странствовали? Ну, видимо, разные странствовали по разным поводам. Некоторые странствовали в поисках спасения души, другие просто там милостыни соберут, там потом пропьют, потом дальше пойдут. Вот как, вероятно, мы все помним, как у Пушкина в «Борисе Годунове» появляются два монаха в корчме. Вот они пособирали кое-чего, теперь выпивают, потом пойдут дальше. Такая жизнь. Вообще, как бы сказать, монашество 16-й, первой половины 17 века, русское монашество, оно очень недисциплинированное монашество. Есть всего несколько монастырей, где что-то похожее на дисциплину. И то не очень хорошо. Ну, настолько, насколько мы знаем, потому что вся вторая половина 17 века занята тем, чтобы эти безобразия искоренить, чтобы они не странствовали, чтобы они жили по монастырскому уставу, чтобы они в церковь ходили, имели духовного отца и так далее.
Борис Морозов.
Ну, судьба Ионы Соловецкого действительно необычна. И, в общем-то, это такой очень редкий случай, когда мы можем проследить с детства его перипетии его жизни, а они начались достаточно рано. Как гласит его автобиография, он в 13-летнем возрасте, еще отроком, ну, мальчиком, был назначен на такую официальную должность секретаря нотария, как тогда называлось, к вновь назначенному Иваном Грозным в Новгород архиепископу Леониду. Почему это произошло, это понятно. Но, во-первых, Иона, тогда его имя было еще другое, потому что имя Иона Соловецкий он получил уже впоследствии, когда постригся в Соловецком монастыре. Как правило, это было, наверное, похоже звучащее имя на ту же букву. Может быть, это был Иван. Был, очевидно, учеником монастырской школы в Чудовом монастыре, где Леонид тогда был настоятелем, архимандритом. И, конечно, он заметил совершенно необыкновенные способности мальчика. Ну, тогда, в первую очередь, это, конечно, было в способности его вот такого каллиграфического письма, которое вырабатывалось, конечно, с детства. И оно имеет очень интересные такой греческие, ну, как бы прототипы вот в написаниях букв таких вот изысканных, хоть и очень мелких. Но это все вполне закономерно. Именно Чудов монастырь был, собственно, еще и с первой половины XVI века, такой вот сосредоточие именно греческой образованности. Там работал Максим Грек. И, заметив этого, так сказать, способного ученика, Леонид взял его с собой в Новгород. И здесь Иона попадает совершенно в необычную ситуацию.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Дневник монаха». Автор и ведущая Елена Ольшанская. Продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей часа.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия как цивилизация. Дневник монаха.
Вообще, как мы знаем, для древних литератур одним из важнейших моментов является подражание. То, что в латинских риториках называется имитацию. Имитация – это важнейший момент. И подражание входит, скажем, в порядок школьного образования в поздней античности и в средние века. Вот ты пишешь речь, подражая Цицерону. Это такое упражнение. А теперь попробуйте представить себе этот самый механизм подражания, из которого исключен автор, когда создатели текстов подражают не определенному автору, а подражают некоторому единому нормативному тексту. И это отличие восточнославянской культурной ситуации. Потому что, скажем, Византия устроена совсем по-другому. Там это не так. Там священное писание для высокой литературы – это скорее периферийный текст. Ну, известный Новый Завет написан на не очень хорошем греческом языке. Кто же ему подражает? У восточных славян Священное Писание – это основной текст, который так или иначе проникает в любое произведение восточнославянской книжности. Мы, вероятно, все знаем такое выражение «раскрыть образ». Это выражение идет из иконописного дела, потому что иконописец, он не, так сказать, воображает себе, как бы мог выглядеть Спаситель или Богородица или тот или иной святой, а для него образ Божьей Матери или Спасителя или святого, он, так сказать, уже присутствует на этой доске, с которой он работает, а иконописец только раскрывает, снимает покров с этого уже присутствующего образа. То, что получается в результате, в общем, не принадлежит ему на правах его произведения. И в этом смысле он, ну, он не хочет быть автором.
«Россия как цивилизация. Дневник монаха». Передачу подготовила Елена Ольшанская. Впервые в эфире 9 июня 2003 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Дневник монаха» из цикла «Россия как цивилизация». У микрофона в Москве автор и ведущая цикла Елена Ольшанская.
Архиепископ Леонид был назначен Грозным в разоренный, утопленный в крови Новгород. Город этот никогда не вызывал доверия у московской власти. Еще дед Грозного Иван III употребил немало силы, хитрости и отваги, чтобы сломать вечевые порядки и присоединить этот древний и богатейший город к Москве. В разгар Ливонской войны 8 января 1570 года Грозный с карательным войском прибыл в Новгород. На Волховском мосту его встречало духовенство с крестами и иконами. Но государь назвал местного архиепископа Пимена изменником и отказался принять от него благословение. Однако приказал служить в Святой Софии обедню, а потом, возопив глазом великим, с яростью, повелел страже схватить Пимена и ограбить его подворье и Софийский собор. В городе начались повальные аресты и казни. В летописной «Повести о погибели Новгорода» и немецкой хронике 1572 года описаны зверские расправы не только над теми, кого подозревали в измене, но и над их женами и детьми. Мужчин подвешивали за руки и зажигали у них на челе пламя, а их домочадцев бросали в реку и заталкивали палками под лед. И немецкие, и новгородские источники описывают, как одни опричники сбрасывали связанных женщин и детей с моста, а другие разъезжали на лодке и рогатинами топили тех, кому удавалось выплыть. По дороге в Новгород люди Грозного зверски расправились с жителями Твери и Торжка. В Твери был задушен глава русской церкви, враг опричнины, митрополит Филипп. Иван Грозный не простил Филиппу его выступления против кромешников. Так в народе называли личную гвардию царя. Борис Морозов.
Леонид попал в Новгород не сразу. После страшного разгрома города, когда царь Иван действительно разгромил один из крупнейших, собственно, цветущий русский торговый город, видя в нем очередной заговор, очередную попытку отложиться от создаваемого государства. Архимандрит Леонид Книжник, и нам, для нас известны его книжные вклады, то есть связанные с ним рукописи, довольно достаточно интересных сборников. И вот волею судьбы получает такое очень высокое назначение. Назначение на пост новгородского владыки. Новгородская епархия, древнейшая русская епархия, собственно, по своей иерархии находилась наверху, а это еще время перемещения вот двора Ивана Грозного в Новгород. Леонид становится фактически во главе русской церкви. О Леониде было известно, что он был учеником, так, как говорили современники Ивана Грозного, ласкателя Ивана, то есть его тоже такого близкого к нему человека, архимандрита Левкия, которого проклинал Курбский. И, очевидно, Леонид пользовался полным доверием царя, и он стал проводником опричной политики. Очень интересное известие вот о его деятельности содержится в так называемой второй новгородской летописи, часть которой, вот, описывающая известие 570-х годов, очевидно, составляет некую такую паденную запись, то есть дневник, который вел один из людей из окружения владыки Леонида. И в этих записях иногда чрезвычайно интересно звучит прямая речь Леонида, обращенная к настоятелям новгородских монастырей, к новгородским попам, священникам рядовым, которых он собирал по разным, так сказать, случаям. И тут мы видим, что вот этот образованный человек, представитель интеллектуальной элиты, начинает говорить языком Ивана Грозного. То есть буквально он начинает, в общем-то, ругаться нецензурными словами в понятии того времени. Когда он собрал всех священников, старост, десятских и пятидесятских новгородских, и велел ризы с себя снимать, и говорил священникам: «Собаки, воры, изменники, да и все новгородцы с вами, выйди и меня оболгали великому князю, подаете челобитное в деньгах, в милостиных, а вам достается по 6 московок, а диакам по 4 московки. Не будет де на вас мое благословение в сей век, ни в будущий». То есть, действительно, вот эта собака, это было любимое ругательство царя Ивана Васильевича. Но здесь он преследует очень такие вполне свои, так сказать, прямые корыстные интересы. То есть он берет себе вот эту церковную дань.
«Бес», «зло» и «пес» были излюбленными ругательствами Грозного. Курбский язвительно писал своему венценосному корреспонденту: «Не достоит мужем рыцарским сваритеся», то есть ругатеся, «аки рабам, паче зело срамно нам, христианам, отрыгати глаголы и за уст нечистые и кусательные». Верность царю не спасла опричного архиепископа Леонида. Он был смещен и, по-видимому, убит. Борис Морозов.
После опалы Леонида, своего как бы патрона, в 575 году Иона, видимо, стал перед какой-то дилеммой устроиться на какую-то, так сказать, возможно, придворную службу. По моим некоторым, хотя пока косвенным соображениям, он сам происходил из такой вот московской дворянской среды. Но, видимо, он избрал для себя пострижение в монастыре. И он в 580 году, в 18-летнем возрасте, принимает пострижение в Соловецком монастыре, ну, наиболее, в общем-то, крупный и авторитетный в книжном плане обители. Живет в нем несколько лет. И там очень интересная тоже происходит для него встреча с бывшим рязанским архиепископом Филофеем, который еще в 60-е годы попадает в опалу, ссылается в Соловецкий монастырь. О нем, вот кроме рукописи Ионы, в общем-то, об этом периоде жизни этого иерарха нет никаких известий. Но из писем мы видим, что между ними было очень, видимо, большое, так сказать, такое духовное родство. Он не был его формальным духовником, но был таким просто, как бы, старшим наставником. А о том, что Филофей был книжник, уже вот мне удалось установить некоторые сохранившиеся даже его рукописи, вклады в монастырь, которые были, очевидно, такими роскошными, как писали исследователи, западноевропейским, так сказать, орнаментом оформлены, с пряжским орнаментом. Одна из них, из этих рукописей, сохранилась в библиотеке Академии наук. То есть тоже мы имеем в виду, так сказать, вот с книжником, от которого вот осталось только несколько вкладов, хотя, вероятно, была также и большая библиотека. И он уже в 97-м году пишет к Филофею, что новый царь Федор Иванович как бы вот снял с него опалу, отправил в Троице-Сергию монастырь на почетное место строителя, и потом уже в таком своем одном из специально составленных летописцев Иона отмечает вот смерть этого Филофея. Но, пробыв в Станиславках вот 7 лет, Иона уходит в свои странствия, которые он потом также объясняет именно вот в письме к Филофею, что у него произошел конфликт с настоятелем Соловецкого монастыря. Причем конфликт очень странный. Настоятель захотел сделать Иону Соловецкого иеродиаконом, то есть дать ему первый такой священнический монастырский сан. И он отказывается от этого сана. И, вероятно, именно после этого уходит из монастыря и отправляется в свои скитания, зарабатывая себе как бы на жизнь вот этим руководством монастырского хора. И в одном из его посланий очень интересное сообщение о самом себе, что он живет не на подаяние, но от таланта «Еже ми дарова Творец». То есть это вот самосознание своего таланта, какого таланта? Таланта певческого, таланта книжного, но книжного такого прикладного, потому что мы знаем, что вот он использовал свою специальность секретаря-нотария, то есть знакомство и составлением деловых документов. Также вот во время своих скитаний он скопировал некоторые образцы своих челобитных и посланий, которых он писал от имени третьих лиц, то есть, в частности, от настоятеля храма города Карелы. Он писал некоторые очень любопытные послания даже местной администрации царской и так далее. И вообще в его не сохранившемся, к сожалению, архиве довольно много и интересных таких юридических рукописей, уставы монастырей, различные копии царских жалованных грамот и так далее.
Согласно учению восточных отцов церкви, Бог дарует человеку талант, чтобы он мог управлять своей природой в стремлении к совершенству, используя для других. Талант, как деньги, должен быть отдан в рост. То есть христианское учение, переданное другим, даст владельцу таланта прибыль на страшном суде, когда придет истязать и нас тот праведный судья, еже верил нам есть талант. Борис Морозов.
Он Соловецкий пишет ключарю Московского Успенского собора, посылая свое певческое сочинение «Похвалу Богоматери» и астрономический текст, так называемый «Ключ Альфе». «Ты же прими сие с любовью, и имей сие в чести, и храни про себя, а исписывать и не давай. Яще случитесь показать, кому искусну и крепку мужу, показывай, а ниве глазам и ветреницам, прописав его, не объявляй». То есть здесь мы видим уже вот как бы сознательное сокрытие, в общем-то, вот этой какой-то мудрости, а вот эти действительно и певческие тексты, и астрономические, это были очень сложные, высшего порядка для понимания тексты. И они даже не считали нужным, что вот, возможно, как будто это показывать для распространения, давать, хотя, в общем-то, конечно, потом эти тексты распространялись достаточно широко. Книжная деятельность Иона Соловецкого, так вот сложила судьба, что она вообще отразилась и в развитии нашей науки в начале XIX века. века. Собственно, владелец его, этого сборника, первый его открыватель, археограф, славист Калайдович, основную часть, то есть вот весь этот сборник, очевидно, продал Федору Толстому, то отделил от него небольшую тетрадочку, где был скопирован судебник Ивана Грозного, причем в его очень хорошем качественном списке, дополненном еще указами. И этот судебник Калайдович дарит графу Румянцеву, главе вот такого известного румянцевского кружка, для публикации. То есть этот судебник был уже опубликован вместе с новонайденным судебником Ивана III в 817 году и как бы вот послужил эталоном для последующих первых публикаций начала XIX века русских исторических рукописей.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу «Дневник монаха» из цикла «Россия как цивилизация». У микрофона в Москве Елена Ольшанская.
Один из первых русских археографов, выпускник Московского университета Константин Федорович Калайдович, в 10-е годы XIX века нашел и опубликовал не только судебник Ивана IV, но и «Святослав и сборник» 1073 года, и древнерусские стихотворения Кирши Данилова, и другие замечательные произведения. Умер он в 1832 году от нервического расстройства, вызванного сложными отношениями с коллегой и ровесником, другим замечательным исследователем Павлом Михайловичем Строевым. Оба они были членами Румянцевского кружка, сотрудничали со знаменитым собирателем древнерусских рукописей графом Федором Андреевичем Толстым. Однако в историю вошли не только блестящие находки этих первых ученых-славистов и археологов, но и тяжелейшие конфликты между ними, обиды, интриги. Одной из выдающихся находок второй половины XIX века была рукопись знаменитого монаха, старца Артемия, сосланного на Соловки, но бежавшего оттуда в Великое княжество Литовское. Михаил Дмитриев.
Личность старца Артемия более чем примечательная, но о которой очень мало что известно, и его судьба, и то, как он дошел до нас, очень характерно с точки зрения нынешней познавательной ситуации. Мы знаем о том, что думал, что писал, что проповедовал старец Артемий, благодаря одной единственной рукописи, которая была найдена в XIX веке, и которая была составлена из копий посланий, написанных Артемием тогда, когда он вынужден был бежать из Москвы, из московского государства в Литовскую Русь, в украинские белорусские земли. И вот там, рассылая послания своим корреспондентам, он приобрел огромный авторитет в узких кругах, но огромный авторитет. И вот из-за того, что он стал таким общепризнанным учителем, его послания до нас дошли. Если бы эта рукопись бы не сохранилась, мы бы ничего не знали бы толком об Артемии, за исключением того, что был такой монах на русском севере, и что этот монах одно время был приглашен даже в консультанты к Ивану Грозному, тогда, когда готовился Стоглавый собор. Может быть, даже мы этого бы не знали, потому что, насколько я помню, мы это устанавливаем больше из его посланий, которые дошли до нас в единственной копии, а не из других документов. То есть мы бы не знали практически ничего. Но тогда, когда мы вот работаем с этой рукописью, она, слава богу, издана, она состоит из 14 посланий, то мы обнаруживаем, что имеем дело с очень незаурядным человеком и одновременно с человеком, который вполне подпадает вот под этот тип, если хотите, интеллектуального молчания, которое при ближайшем рассмотрении никак не является немодствованием интеллектуальным. Потому что это человек, который прочитал огромное число переведенных с греческого текстов, потом вынужден был вольно или невольно отвечать на вопросы, которые к нему, как к духовному учителю, адресовали его современники в Московской Руси и в Литовской Руси. В Московской Руси к нему обращался царь Иван Грозный молодой, к нему обращались его братья монашествующие, в Литовской Руси к нему обращались критическими такими вызовами, если хотите, лидеры протестантов того времени, скажем, Симеон Будный. С другой стороны, к нему обращался один из лидеров православной общины Вильна, Зарецкий, с третьей стороны к нему обращался такой князь Черторийский, еще с одной стороны один из его корреспондентов, видимо, был Андрей Михайлович Курбский. То есть мы имеем вот в посланиях старца Артемия такое окно в интеллектуальный, духовный мир его современников, как в московских пределах, так и в литовско-русских, в литовско-украинско-белорусских землях. И вот когда мы начинаем читать эти тексты, не будучи подготовленными, да, то нам эти тексты представляются необыкновенно тавтологичными, необыкновенно плоскими, необыкновенно банальными, именно потому, что мы ищем в них вот что-то такое, что было бы созвучно нашему представлению о том, как следует, скажем, реформировать религиозную жизнь, что такое новаторство, что такое творчество и так далее. А Артемию адресуют вопросы: скажи, пожалуйста, как нам отличить истинного учителя от неистинного учителя, и как нам найти истину в писаниях? И вот старец Артемий говорит, нужно найти прежде всего чистого помыслами, нравственно совершенного, так сказать, надежного духовного учителя, который особым духовным разумом истолкует вам, что такое истина. Духовный разум – это разум, который не является ни плотским, который даже не является душевным. Это разум, который выше не только плоти, но и души человека. Этот человек очень ясно для себя, по крайней мере, различает между тем, что такое дух и душа.
Виктор Живов.
Вообще, как мы знаем, для древних литератур одним из важнейших моментов является подражание, то, что в латинских риториках называется имитацию. Имитация – это важнейший момент. И подражание входит, скажем, в порядок школьного образования в поздней античности и в средние века. Вот ты пишешь речь, подражая Цицерону. Это такое упражнение. А теперь попробуйте представить себе этот самый механизм подражания, из которого исключен автор, когда создатели текстов подражают не определенному автору, а подражают некоторому единому нормативному тексту. И это отличие восточнославянской культурной ситуации. Потому что, скажем, Византия устроена совсем по-другому. Там это не так. Там священное писание для высокой литературы – это скорее периферийный текст. Ну, известный Новый Завет написан на не очень хорошем греческом языке. Кто же ему подражает? У восточных славян священное писание – это основной текст, который так или иначе проникает в любое произведения восточнославянской книжности. Мы, вероятно, все знаем такое выражение «раскрыть образ». Это выражение идет из иконописного дела, потому что иконописец, он не, так сказать, воображает себе, как бы мог выглядеть Спаситель или Богородица или тот или иной святой, а для него образ – Божьей Матери, или Спасителя, или Святого, он, так сказать, уже присутствует на этой доске, с которой он работает, а иконописец только раскрывает, снимает покров с этого уже присутствующего образа. То, что получается в результате, в общем, не принадлежит ему на правах его произведения. И в этом смысле он не хочет быть автором.
Если бы человечество не связывалось воедино никакими священными узами, если поколения сменяли бы друг друга, как листва в лесу, проходили по свету, как корабли в море, как была бы тогда пуста и безутешна жизнь? Но потому и не бывает так на самом деле. И Господь, сотворивший мужчину и женщину, сотворил также героя и поэта». Последний не может совершить ничего такого, что совершил первый. Он может лишь восторгаться героем, радоваться за него, любить его. Герой – как бы его лучшее «я», в которое он влюблен, радуясь, что это все-таки не он сам, и что любовь таким образом может вылиться в форме восхищения. Вот почему ни один великий человек не предается забвению. А если и случается это, если облако недоразумения заволакивает героя надолго – то все-таки его любимец и поклонник рано или поздно явится и привяжется к герою тем сильнее, чем дольше длилось забвение. Это написал во второй половине XIX века датский философ, основатель экзистенциализма Сёрен Киркегор. Борис Морозов.
Все перемещения, вся, собственно, вот жизнь Иоанна Соловецкого, как я уже говорил, нам известна. И она кончается 21-м годом, вот его возвращению в Кириллов монастырь. 1621 годом. А потом на одной из тетрадочек, из которых потом был переплетен этот сборник, есть очень странная запись, которая сделана в Суздале. Упоминает настоятеля Переяславль-Залесского монастыря Федоровского, и тут упоминает как бы владыку Суздальского. Она так, в общем-то, полузашифрована, как и многие вот такие известия Иоанна Соловецкого, то есть она просто очень лаконична. То есть мы можем предположить, что вот Иоанн Соловецкий в это время был в регионе Суздали и, вероятно, и кончил там свою жизнь. И мы знаем, что первая экспедиция археографическая Калайдовича также была проведена в Суздаль. И я предполагаю, что действительно вот Иоанн Соловецкий мог кончить свою жизнь, а иначе бы он все-таки, наверное, продлил свою автобиографию именно вот в регионе Суздали. Даже у меня есть такая гипотеза, что он мог пойти в свое последнее путешествие, потому что хотел встретиться в только что приехавшего в Суздаль тоже такого необыкновенного, так сказать, книжника. Это был Арсений Елосонский, ученый, образованный грек, который уже длительное время жил в Москве. Для него специально даже создали чин архимандрит Московского Архангельского собора. И после этого он уже при Михаиле Романове получал сан сначала Тверского архиепископа, а потом Суздальского, но не ездил в свою епархию, продолжал жить в Москве. И вот, наконец, в начале 20-х годов он отправился в Суздаль. И мне кажется, что Иоанн Соловецкий не мог не встречаться с Арсением Елосонским во время своего единственного за все годы странствий прихода в Москву в 1595 году. Именно в этом году, я считаю, что он и скопировал послание Курбского, которая находилась вот где-то вот в обороте вот этих вот митрополитчих кремлевских книжников. И он не мог не встречаться с Арсением Елосонским, а вот узнав, что тот действительно приехал на свою кафедру в Суздаль, он к нему мог пойти вот в такой свой последний поход, и Калайдович как раз вот мог получить этот сборник, свою первую экспедицию. Но это пока вот остается в сфере таких моих гипотез.
Михаил Дмитриев.
Когда мы уже в конце нашего века, вот учась в университетах, начинали приобщаться сначала, так сказать, как бы из-под тишка, а потом уже и открыто, вот к тому, что составляло философию экзистенциализма или тому, что составляло русскую параллель или русский аспект философии экзистенциализма, тогда, когда, скажем, оно, так сказать, предрождалось в конце 19-го, начало 20 века. Тогда, когда мы пытались понять русскую литературу, ну, разумеется, имя Достоевского тут никуда не может от нас исчезнуть, вот в соответствующем контексте, то мы часто оказывались совершенно в затрудненном таком, в сложном положении именно от того, что не обладали возможностью поставить вот эти духовные искания конца 19-го, начала 20 века в соответствующую историческую перспективу. А вот тогда, когда мы начинаем на это смотреть с точки зрения текстов и с точки зрения духовных реалий, скажем так, 15-16 века, с точки зрения того, что вот сейчас мы понимаем в древнерусском наследии, все начинает играть совершенно другими красками. Апелляции к духовному разуму, который не переводим ни в разум плотский, ни в разум душевный, это вот очень оказывается созвучно этому сознанию, которое свойственно нашей сегодняшней культуре, которое является одним из достижений, как, в общем-то, признается культура 20 века.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Закончилась передача «Дневник монаха» из цикла «Россия как цивилизация». Над этим выпуском работали в Праге продюсер Наталья Белова и редактор Ирина Лагунина, автор и ведущая в Москве Елена Ольшанская. Всего доброго.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.